Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, сегодня, в канун гражданского Нового года, мы предлагаем вашему вниманию встречу с одним из самых известных пастырей Московской епархии, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы Вакулова, протоиереем Валерианом Кречетовым. Мы обсудили с отцом Валерианом самые разные вопросы мирской и духовной жизни, касались вопросов детской литературы, организации семейной жизни и вообще воспитания детей. Я попросил, чтобы батюшка поздравил наших слушателей с приближающимся праздником Рождества Христова и отметил наиболее важные проблемы сегодняшней, такой стремительной и тревожной жизни.
Дело все в том, что в нашей православной церкви самым главным ее стержнем является богослужение. Именно богослужение, оно, как говорил священноучитель отец Сергий Мечев, это примирное таинство. Таинство, которое совершается в Церкви Небесной и Земной. Ну, зримым свидетельством этой истины является всем известный покров. То есть Матерь Божья явилась в храме и возносила вместе со всеми молящимися свои молитвы и о молящихся во всем мире. Пример преподобного Серафима, который видел время совершения входа на литургии, потом видел и самого Спасителя. И множество других примеров, когда святым людям было открыто, что вместе с нами сослужат. Ну, уж тут еще и преподобный Сергий, то уж куда же деваться-то. Тут без этого как-никак нельзя не упомянуть. Сослужащим видел ангела его. И множество таких примеров говорит о том, что совершается это богослужение совместно с Церковью Небесной. И вот это-то является самым главным и самым важным в нашей православной вере. То есть, когда совершается богослужение, и вообще, что все совершается в этой жизни, оно имеет отношение прежде всего к духовной стороне жизни. Как говорил преподобный Амвросий Оптинский, на все нужно глядеть взглядом оттуда. И именно только в этом свете тогда можно понять и понимается все, что совершается в этой жизни. Мы все, конечно, не больше апостола Петра, которому Господь сказал, что делаю сегодня, знаешь, разумеешь после. Больше того, довольно известное изречение, что брак исключает в небесах, это тоже о том же, что там совершается то, что здесь мы видим только отчасти. Мы знаем, а это есть свидетельство, и мне грешному я сподобился такого вот общения Царства Небесного Владимир Петрович Седов, дальний родственник митрополит Филарета, о нем записано, которому митрополит Филарет Дроздов являлся наяву, с ним около часа беседовал и сказал интересную вещь. Он ему сказал: ты ведешь такую сдержанную жизнь, а он никогда не ел мяса с детства, не пил не только вина, но никаких крепких напитков, ни кофе, ни чаю, только воду с вареньем. Ты ведешь такую воздержанную жизнь, ну, конечно, естественно, не курил, ты много раз был избавлен от смерти. Он был в очень сложных жизненных ситуациях. Его, как верующего врача, боясь заразы, ну, как врача, послали в места эпидемии чумы, холеры. Он был в санитарном поезде, как врач во время войны, и вокруг было все разбомбили, только их два вагона остались целы, как он сам рассказывал. Так вот, митрополит ему сказал: Филарет, думаешь, это просто так, я за самой колыбели, за каждым твоим шагом слежу. То есть воздействие на этот мир, мир иного, оно есть. Многие во время войны слышали вдруг какой-то голос, который им говорил: «Перейди в другое место». Они перемещались от времени в то место, где они были прежде, падал снаряд. Это свидетельство живой и постоянной связи двух миров. Мир видимого и невидимого. И то, что мы видим, это, как говорят, надводная часть айсберга. На самом деле глубина, она не приоткрывается большинству людей. Так вот, и то, что совершается в церкви, совершается в мире невидимом, оно здесь воспринимается, увы, со временем немногими людьми, потому что все остальные заключены в этой суете. Замечательен сам рождественский пример. Иерусалим весь спит, спят все окрестности, а в это время бодрствуют только пастухи. И в это время совершается величайшее таинство – рождение Сына Божия, Рождество Христово. Возвещается оно непосредственно прям ангелами. Возвещается пастухам. Удивительная параллель. Задолго до этого мудрецы, можно сказать, люди ученые своего времени, замечают какое-то особое небесное явление, звезду появившуюся. Таким образом понимают, что здесь что-то такое на небосводе происходит необычное. Опять же, то, что происходит где-то невидимо, в невидимом мире, это что? Это Благовещение. Ведь они увидели звезду-то далеко, пока они шли по этой звезде, было очень много времени. И они пришли в Иерусалим, и это такой некий символ науки, замечательный символ, кстати. Они по науке подошли к тому, что здесь что-то должно совершиться. Но что? Как у нас иногда люди, ученые, еще не дошедшие до веры, говорят: да, что-то есть. Слово «Бог» они даже боятся произнести иногда. Но это так, это факт. Так вот, они пришли в Иерусалим, и здесь стали спрашивать: а где же здесь должен родиться царь? И им ученые, книжники начинают объяснять, что согласно Священному Писанию, это в Вифлееме Иудейском. На это тем есть замечательные высказывания, не знаю кого, но звучит оно очень так красиво. Последнее слово науки – это первое слово Библии. И вот последние их стопы, уже приведшие их в Иерусалим, они дальше направляются стопами Священного Писания. Согласно этому Священному Писанию, они приходят туда, куда прежде них еще пришли пастухи, получив известие прямо от ангела. Так вот, эта вот жизнь действительно совершается. Простые сердцем, они чувствуют радость духовную. А за суетой земной, с этими заботами, люди часто забывают о том, что в мире что-то совершается. Поэтому чем дальше, тем больше суета земная она заслоняет духовную жизнь. И слова Спасителя о последних временах, они звучат так: «Идяху, пияху, куповаху, сдаху, женяш, посягающий», то есть будет все этим заниматься, а будет приближаться в это время конец. Удивительный промысел Божий, недавнее вот это такое явление, оно вызывает, конечно, улыбку верующего человека православного. Вдруг заговорили о конце света. Но, видимо, Господь попустил этому наивному рассуждению, наивному в смысле вот этой точности этого даты, и, правда, да вот туманному дальше положению, дальше никакого без просвета, но это напоминание о том, что конец-то так-таки будет. И, конечно, выглядит это при современной земной суете, вызывает только улыбку, потому что одни покупают что-то, как продукт на конца света, а если конец, то никаких продуктов не нужно будет ведь. Другие получают за это деньги, и деньги тоже не нужны будут, если будет конец света. Ни тем, ни другим это бессмысленно. Но некоторые, вот удивительно, что получилось, некоторые задумались и стали, нужно, пожалуй, покаяться. И вот это, пожалуй, единственное, пожалуй, вот доброе семя от этого вот такого напоминания, можно сказать, в конце света. Хотя, в общем-то, иногда нужно напоминать. Но самое-то главное, что до этого конца многие еще кончатся, видимо. Все равно, как никто этого не избежит. Как сказано, помни последний твой, век не согрешишь. Видимо, ради этого Господь и попускает такие вот наивные даже, такие по наивности рассуждения, так, чтобы напомнить нам о том, что всем нам предстоит. Так вот, дело все в том, что радость действительно Рождества Христова, она в этой суете иногда забывается как-то, и как-то она, да, вот именно забывает, пожалуй, о ней. И кто, пожалуй, особенно чувствует Рождество Христово, это дети. Это детский праздник. Дети особенно чувствуют. Они, может быть, по-детски чувствуют. Чувствуют, что все-таки их родители приучают поститься. А тут, может быть, разговец, все будет праздновать, все можно есть. Это такая радость. Это радость детская. Даже у монахов это есть. Братья утешения вели. Поэтому тут нет ничего такого, ничего плохого-то нету. Ведь Господь и сам вкушал, и был даже на брачном пиру, заботился о том, чтобы накормить слушающих его проповедь. Поэтому сама по себе, в общем-то, забота о пище, она не является чем-то таким ненужным или непонятным для человека. Но это, поскольку, как говорят, не мальствует тело, не мальствует и душа, радуется тело, радуется и душа. Веселись душа и тело, иногда говорят так. Это почему? А потому что, действительно, все-таки эти две сущности, духовные и телесные, они связаны между собой. Поэтому, что ж, это естественно, это цельность человеческой природы. И одна печаль только, что и то, и другое помрачено грехом. Поэтому радость полная вот к несчастью не бывает, потому что мысль человек теряет эту радость, потому что что-то расстраивается, начинает обижаться на что-то там. Ну, и враг старается смутить душу. Почему? Это очень известное явление такое, что во время праздников, или накануне праздника, или во время праздника, бывает искушение, чтобы поссорить кого-нибудь, близких, родных, просто близких разделить. Это бесовская система, разделяй и властвуй. А Господь сказал, да будут все едины, как уже и мы. Поэтому вот радость праздника, она увеличивается именно совместной радостью. Есть замечательное изречение. Горе, с которым делятся с кем-то, оно уже в половину становится горем. А радость с кем-то, она становится в два раза больше радости. Поэтому вот эти замечательные слова православных простых русских людей, они очень поучительны. Они взяты, собственно, из Священного Писания. Именно эта радость, которую, как Господь сказал, никто не отнимет, этой радости желал апостол всем, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, а все благодарите. И именно вот это устроение, оно дает человеку здесь, в этой жизни, уже радоваться. Не говоря уже о будущем. Поэтому прекрасно сказал в свое время даже Гёте. Он сказал, кто не верит в будущую жизнь, мертв и для этой. А когда человек для будущей жизни, да и в этой жизни он живет по-другому. И здесь-то радость, и там радость. А если человек и здесь-то бедненький, мучается завистью, злобой, там, и здесь-то он не живет, да и там-то еще не будет жизни. Жалко таких людей. Радость приближающегося праздника, она знаменуется нашим православным богослужением. Как прекрасно и глубоко устроен устав богослужебный. Каждый праздник церковь спешит человека порадовать пораньше. Называется предпраздноство. Когда радость праздника наступает, Церковь не спешит расставаться этой радостью, и есть попраздноство. То есть праздник, поэтому предпраздноство, попраздноство. И чем особенно величество больше праздника, тем больше и тот, и другой период подготовки и последствующие. А как замечательно Успенский пост. Там всего-навсего две недельки. И когда он бывает пост, Матерь Божия, она же милость, она же Матерь наша. Она уже нас сразу же в первый день радует мед, освящение меда, потом яблочный спас. А праздник Рождества Христова, он не успел только начаться, рождественский пост, как церковь вспоминает, Христос рождается, славите. Вот это, и потом каждую службу праздничную опять напоминается, Христос рождается, то есть опять Христос рождается, это как-то перекликается с возрастом Христос воскресе. Когда праздник воскресения Христова, то в течение, вот по празднованию, ну, почти 40 дней идет, и вот это как раз именно по празднованию, которое идет 40 дней, все время Христос воскресе, Христос воскресе, Христос воскресе. А праздник приближающегося Рождества, Христос рождается, Христос рождается, Христос рождается. Как замечательно все это. Ну, а потом, конечно, естественно, кому мы должны быть благодарны? Тем, кто эту радость до нас донес, тем, кто эту истину до нас сохранил и передал. Откуда это? По преемству от праотцев, отцев, от всех, кто до нас эту истину и воспринимал, сохранял и передавал. Вот это предание Церкви, которое передавалось из поколения в поколение, это преемство живое. Самое главное в православном, в нашей вере – это живое преемство. Живое преемство, оно передавалось из поколения в поколение и до наших дней. Поэтому, как были праотцы и отцы до Рождества Христова, так теперь уже праотцы и отцы наших поколений тоже. Это оно символизирует вот это преемство и учит с благоговением относиться тем, кто эту истину до нас сохранил. Русь, храни веру православную, ей твое утверждение. Ну, тут есть один момент, я думаю, что который мы, может быть, не осознаем, но он есть. Дело все в том, что богослужение и то, что совершается в церкви, имею в виду Рождество Христово, все праздники вообще, ведь это главное, это, как сказать, душа, это дух и душа праздника, понимаете? А это все-таки телесная сторона. И она более земная. Она более земная. И поэтому, понимаете, все дело в том, что ведь, я думаю, первые христиане, которые совершали Рождество Христово, даже, думаю, что и на Руси елку не ставили, наверное. Мне так кажется. Это явление, которое появилось после. И вот как, знаете, как бывает иногда, забывая о сущности, люди увлекаются внешностью. Вот здесь получилось. Да, это хорошо, очень красиво. Елка. Ну, собственно, ну, в богослужении-то ни слова елки не сказано. Поэтому это несколько, ну, это как бы бытовая сторона. Так же, как, ну, простите, даже все наоборот. При подготовке к посту, когда уже перестают есть мясо, а вкушают только молочные продукты, ну, масленицы так называемые, а в среду и пятницу уже не совершается литургия, и совершается молитва Господи, Владыка живота моего с поклонами, то, конечно, тут уже речь не идет о каких-то веселье. Тут нужно уже приготовиться к посту, а не веселиться. Поэтому вот это крен, как говорится, на земную сторону, это некая такая потеря духовности. Потому что Когда-то люди ведь, увлекшись земными и плотской красотой, и всякими наслаждениями, они уклонились от духовной жизни, и сказал Господь: «Не мой дух мой пребывайте в людях сих, за них суть плоть». То есть, слишком большое уделение внимания земному плотскому оно во все времена отводило от духовной жизни. И поэтому существовали, то есть были, точнее, были праздники, были богослужебные совершенно такие торжества, и вообще, так сказать, богослужебная жизнь церкви. А была бытовая сторона. Это, допустим, не работали в престольные праздники все, но начинались гуляния. Вот, значит, там полагалось быть в храме, значит, ну, а многие постепенно, уже удалившись от сущности богослужения, стали дожидаться наступления праздника, как можно разговеться. Пришлось слышать такие примеры, когда люди, вроде стараясь выдержать, и узнавая, а что значит постный день? Это с каких, до какого времени нужно поститься? Среда, это до какого дня, это время? До 12? Ага, а после 12 уже, значит, другой день? И уже начинаясь, еще как в Ветхом Завете были, это, значит, сколько шагов сделать, и можно ли проглатывать, если ты в рот засунул, до 12? То есть, стали мучиться такими проблемами, вот. И вот на этом фоне, так сказать, постепенно некоторые дожидались, некоторые уже они в это... Я даже слышал сейчас в некоторых церквях даже печально, что это и православные, как бы, но в других славянских странах там стоят все, а потом, когда уже пропели «Христос воскрес», уже начинают разливать и разговляться. Вот, хотя, в общем-то, первые христиане, у них было прежде всего торжество воскресения Христова и причащение. Сейчас, правда, стали причащаться, слава Богу, с одной стороны, с другой стороны, отодвинули немножечко главное, что зависит от человека, это покаяние. Уже причаститься, но причащаются ли они, это еще неизвестно. И это было открыто иногда, что не все причащаются, у нас об этом забывают. Поэтому вот это... Внешняя сторона, она, к несчастью, действительно стала. Это не государственная, просто даже это, я думаю, что это более сложный момент, потому что, ну, что такое государство? Государство – это же тоже люди. Люди, которые стоящие в определенных должностных постах, и они, так сказать, все равно могут как-то ближаться, могут приближаться к этому. Для некоторых даже было это неким, для государственных мужей было неким такой отдушиной, через которую они как-то держались за церковь. Мне рассказывали, что, например, один из наших премьеров в те времена, когда вокруг был коммунизм и безбожие, у них все-таки была на столе и кулич, и пасха, он говорил: ну, как говорят, Христос воскресе. Как говорят, Христос воскрес. Для того, чтобы, так сказать, ему хотелось, но он не мог так прямо сказать. И это для него было... Поэтому для некоторых в то время, хотя они часто не ходили в церковь, но Акулич и Пасху освящали и, значит, потихоньку или там, или так, каким-то образом, ну, все-таки фуршали. Это для них была единственная связь. Думается, что вот Господь допустил все это, вот такое вот бытовое, особенно отмечание, празднование праздников, для того, чтобы оставить людям как-то держаться за церковь, хоть через куличи, через там, через яйца, там, через какие-то еще, через елку, как-то зацепляться за церковь. Вот. Это ж, это милость, любовь ведь Божия во всем лежит. Поэтому Господь уж снисходительно смотрит на это, но хоть так вспомнит о Рождестве. Вот. Но останавливаться на этом не нужно, конечно. Нужно все-таки возвращаться к тому, как должно быть. Поэтому, конечно, но потихонечку думается, что перестраиваться ведь очень непросто. тем более уже это вошло у нас, это, да, это уже привычка. У нас как-то странно очень, у нас бывает так, когда то, что традиционно было веками, забыто, а новое уже считается чем-то таким, что уже нельзя никак отступить от этого, это что-то такое. Хотя от того, что было веками, незаметно отступили. А от нового уж никак нельзя отступить, потому что это, кажется, такое преступление. Вот. Вообще очень интересно смотреть на жизнь и видишь, что картина такова, что, как сказал Александр Сергеевич Пушкин, обычаи – деспот среди людей. То есть какие-то обычаи вводятся, и они как деспоты заставляют. Вот, ну это нужно. А что стол без водки, без спиртного, это не стол уже, кривой стол, понимаете. Раньше был кривой стол, если на нем соли не было, что-нибудь такое. Или хлеб, соль говорили. А про спиртное ничего не говорили, что это стол пустой. А вот эти вот заменяются. Вот, например, на поминках, значит, что значит, вот отпеть там, нужно помолиться. Ну, тут кое-как, ну, вроде отпели. А помянуть обязательно нужно, обязательно должна быть. Вот эти вот постепенно, да, ведь, например, поминовение раньше как было? Я помню детство свое, я двоенный человек. Еще тогда православные устои, в православных семьях сохранялись. Первый стол – батюшка, певчий кто был, кто молился первый. Второй стол был нищий, приглашали, чтобы совершить милость за усопшего. А третий стол – садились только родственники. А теперь первых, вторых не стоит, а существует только третий. То есть, как у Иванушки, все задано наперед. И только он и существует. Вот так, к несчастью, это бывает. Конечно, нужно просто возвращаться к тому, что было. Ну, это процесс, видимо, не такой быстрый. Но вот очень хорошо сказали насчет миссионерства. Ну, миссионерство, ведь если 70 лет все время называть свиньей и захрюкаешь, то потом превращать человека – это очень сложно. Понимаете? Ту эволюцию, которую те производили, ну, от обезьян до человека, это, по их пониманию, это довольно длительный процесс. Ну, а из свиньи человека, если свинья будет хрюкать, тоже этот процесс не быстрый, видимо. Поэтому придется набраться терпения, никуда не денешься от этого. Вы знаете, я прошу прощения, конечно. Вы обращаетесь к сельскому батюшке, который этих вещей не читал. Поэтому грешен батюшка, грешен. Грешен батюшка, грешен. Да, конечно, я считаю, что во все времена золото есть золото. А подделка есть подделка. Поэтому мы желаем иметь натуральные вещи, а не подделки. Ну, как тут? Вы знаете, в чем дело? Дело все в том, что, конечно, вот вы упомянули, а я очень иногда утешаюсь Александром Сергеевичем Пушкиным. Вот сейчас многие музыки, музыканты, значит, там все такие-то. А ведь когда-то Александр Сергеевич очень так метко подметил, так вскользь при описании окружающей действительности природы, как стих без мысли в песне модной «Дорога зимняя гладка». Стих без мысли. Вот, понимаете, мне приходилось, надо читать некоторые произведения современных вот, барзописцев. Вот, пожалуй, это изречение великого поэта, оно можно дерзнуть применить к таким произведениям. Там стих без мысли. Вот, это, конечно, да. Ну, уж кому что дано. Что касается детей, то, конечно, существуют рассказы поучительные какие-то. А такие добрые примеры, ну, как сказка существует. В них тоже какой-то духовный смысл сейчас заключается. Но приспосабливать Священное Писание для понимания там соответствующего какого-то возраста, который еще все равно не понимает, я думаю, это не совсем то. Между прочим, Шаляпин когда-то говорил, что настоящее искусство должно поднимать до своего уровня, а не опускаться на уровень понимания. Я думаю, прежде всего, это относится. Другое дело, что можно как-то это боль разъяснять, но я вам скажу, дети ведь очень хорошо понимают. Беда вся в том, что у нас как раз, вот я думаю, что вот этот момент многие и не понимают. Потому что получается что? Получается, они воспитываются на этом вот мультиках, на всем современном. И вот под это уже в них вложенное воспитание пытаются подвести Священное Писание. Ну, это, может, кощунство даже. Потому что я смотрел как-то Ветхий Завет, там как там такие, знаете, эти подмультфильмы эти. Во-первых, к этим мультфильмам приучили. Во-вторых, под эти мультфильмы начинают и другое подводить. Сами-то мультфильмы, ну, в общем, все-таки, ну, в какой-то степени они допустимы, а когда речь идет о, ну, о том, как дети в куклы играли. Но все равно же, ну, нельзя же на этом уровне все время оставлять, с куклами оставлять ребенка. Все равно он когда-то будет расти. И к этому-то ему как раз и нужно. Я вам приму очень простой пример. Я вырос без телевизора. Ну, иногда ходили мы в кино. Очень редко, да. Мои дети, слава Богу, выросли тоже без телевизора. Они совершенно спокойно. Ну, их тоже интересовало так-то. Они могли слушать вещи более серьезные. И однажды я прихожу, я слушаю, как моя матушка Наталья Константиновна читает детям не меньше, не больше, как пролог на славянском языке. Ну, я был немножечко ошарашен. Я говорю: «Наташ, да ты что, вроде?» Хотя я сам вырос в детстве в церкви и начал читать по-русски и по-славянски одновременно. Потому что я безграмотный был совершенно. Пень-пнем был, кажется, пень-пнем. Потому что война была, когда же меня учить. В 44-м году начал учить, некогда было. Никто меня не учил. Я пришел одновременно, я время ходил в церковь и слышал слово молитвы все время. И мне монахи, Царство Небесное, монах Митрофани, ну, мне часа слов подсунули, ну, как раньше дети учились. И я, конечно, начал и по-славянски, и по-русски, очень похоже. Дети легко усваиваются. И когда я уже писал сочинение, Надежда Ивановна Линская, это еще старая, еще дореволюционная учительница, говорила: «Кречетов, у вас в сочинении славянские обороты». То есть я лупил половину по-русски, половину по-славянски. Я не понимал, где такая разница. У нас некоторые не могут. А как, непонятно. Вот. И вот матушка моя, значит, читает на славянском языке. Я говорю: «Ну, за что она?» Он говорит: «Папочка, они понимают». И вот спрашивает того сына, который сейчас у меня, кстати, служит, отец Тихон, в Марфмалинской обители, спрашивает: «Деточка, что такое Божий вечный?» Ну, значит, он всегда. «А царю всякого создания?» Ну, всех сотворил он, Бог всех. Спокойно, совершенно, совершенно без всяких непониманий. Слова молитвы, четко совершенно, понимаете? Поэтому вообще у меня иногда появляются сейчас такие мысли, что нужно даже сейчас писать детский патерик. Потрясающая вещь. Потому что дело все в том, что я слышу такие изречения, которые, знаете, их нужно просто прям выгравировать и напечатать. Представляете? Я думаю, что я, правда, насчет кальки с греческого-то... Перевод? Да, перевод? Перевод? Да. Перевод? Частично да. Есть некоторые вещи, ну, потому что наши предки боялись утерять что-то. Любой перевод, он невольно теряет какую-то часть, потому что невозможно перевести. Например, у нас вот всем известное слово «любовь». А в греческом языке там несколько понятий. Агапо, эрос, филиос. То есть это, понимаете, это, извиняюсь, это там они это уже дифференцировали, это понятие. И не случайно, потому что у нас теперь тоже у нас любовью называют заниматься любовью, играть в любовь. Это не любовь. Это, простите, совершенно иное. Так вот, дело все в том, что действительно, славянский язык, он имеет глубочайшие корни смысловые. Потому что вначале было слово было Бога, слово было Бог. Поэтому слово настолько оно ёмко, что если в него вникать, то столько такая красота открывается, как есть, я всегда цитирую Маяковского, светский язык изводит единого слова ради тысячи тонн словесной руды. А духовный язык, славянский язык, духовный, это за каждым словом стоит обратная перспектива, так сказать, расширяющая. Там глубина такая и широта такая, что ее и не вместишь. Поэтому вот это употребление, такой вот перевод на современный язык, он тем более, ведь тогда-то люди-то, ну, апостолы, Мефодий, Кирилл-то, они были облагодатственные, у них особый дар благодати был, поэтому они и переводят, они что-то сохраняли, а что-то как-то именно в славянском языке находили, то, что действительно отражало сущность. Поэтому, конечно, нет, славянский язык – это табу, как Благофигнов сказал. Я же член комиссии этой, и я был очень рад, что Владыка сказал, это табу, неприкосновенно, тут нечего говорить даже. Вот. И поэтому, нет, у нас нет повестки, потому что, а что тут рассуждать, тут просто иначе нельзя. Я уж не говорю о том, что песнопение в славянском языке, если их переводить, что-то получится тогда, что-то не поймешь. Даже я сам пою с детства, это я в ужасе, да. Ну, я думаю, этого не будет, конечно. Вот. Но уж кто там, как, это уж его вольному воля. Ну, как, что значит настоятель? Это все равно, что у нас сейчас никто не хочет учиться, а при чем тут виноват учитель? Да, это картина, к счастью, это общая болезнь общества. К несчастью, это уже духовный аспект жизни, а именно. То есть, это умствования такие, оторванные от жизни, как говорил Чикириевский, что даже духовные рассуждения, оторванные от сердечной деятельности, есть развлечения более пагубные, чем светские развлечения. А мне что-то вспоминается Михаил Юрьевич Лермонтов. Во-первых, Александр Сергеевич Пушкин, конечно, с его гениальным, так сказать, видением человека все-таки, который ему Господь дал, как он сам сказал, когда божественный глагол на ухо четкого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел. И вот, описывая, помните, Татьяну Ларину, которая попала в имение Онегина, зашла в ее библиотеку, чем же ее кумир интересовался? Два-три романа Байрона, где был отражен тот век, и современный человек довольно верно. А дальше, с ее безнравственной душой, себелюбивой и сухой, мечтанию преданной безмерно, с его озлобленным умом, кипящим в действии пустом, ну, правда, я добавил, и вредным. Но самое удивительное, что так же грустно Михаил Юрьевич Лермонтов написал, видимо, не знаю, это же после, наверное, все-таки Александр Сергеевич уже было написано. «Печально я гляжу на наше поколение, его грядущее, и пусто, и темно, а между тем под бременем познания и сомнения в бездействии состарится оно». То есть, это, конечно, блестяще. Вот это, понимаете, вот эта бездеятельность, вот, духовная бездеятельность. Нас готовы все переделать, но только не себя. Вся беда в том, что люди приходят в церковь и сразу начинают учить. Здесь не то, здесь не так, здесь, ну, правильно, это нужно отменить, это устарело, это все. Еще не вылупишь из яйца буквально. Прозрительство это часто бывает очень печально, потому что имеют ревность не по разуму, как говорил апостол. И вот начинается это судачи, это так, это не так, эти иерархи не так, священники не так, это они только так. Как говорится, вся рота не в ногу, один я в ногу. И вот печальное это, конечно, явление, да, это уже болезнь времени. Болезнь времени. У нас ведь все так. У нас ведь у нас государство, в другом государстве наводит порядок, а у себя нужно все навести сначала. Как говорили наши предки, чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу. Это общее состояние человечества, оно очень заметно. Ну, не все, конечно, естественно. Нет, не все. Слава Богу, не все, потому что иначе бы уже конец был бы тогда. Но вот именно вот это вот, то, что вот, вот так вот не трудится над собой, а духовный подвиг есть подвиг. Вы правильно сказали о любви. Альфа и омега всего бытия есть любовь. Как сказал Иустин Попович, преподобный сербский, любовь не есть свойство божества, любовь есть сущность божества. Человек, створенный по образу Божию, должен иметь своей сущностью любовь. Иначе это недочеловек, получеловек. И без Бога и вне Бога не может быть истинной любви. А без любви нет личности. Прошли тысячелетия с того, как апостол сказал эти слова, что если я... это апостол Павел сказал. Апостол Павел сказал, если я глаголю языками человеческим, английским, любежным, и веру имею, что горы представляют о любви не миру, то медь звенящий кивал звенящий. Если я тело мое на сожжение раздам все имение, то никакой пользы мне нет этого. Понимаете, апостол Евангелист Иоанн Богослов сказал, что любящий Бог должен любить и брата своего. А не любящий брата не любит и Бога. И вот на эти слова Иоутин Попович сказал. Прекрасно сказал. Любить человека, а не любить Бога, это в действительности самолюбие. А любить Бога, а не любить человека, есть самообман. Поэтому уже в конце 20 века афонский подвижник сказал, запомни, грядут времена, когда только любовь спасет нас. Учись растить в себе любовь. Все остальное грех хуже смерти. Только она жизнь. Мы пропадем без любви, пропадем. Вы правильно сказали о любви. Но ведь реверансы и улыбки – это еще не любовь. Да, это еще не любовь. Это этикет, может быть, это культурное поведение, как говорят. Но любовь есть то, что... Ну, это божественное дарование. Поэтому мы просим, как сказано, от человека подвиг веры, а от Бога дар любви. Да, ну, это называется эгоизм. Это эгоизм, это... Но это, вы знаете, как ни странно, это ведь воспитание вот этого гипотезы, этой обезьяни. Когда-то ко мне... Один раб Божий привел своего знакомого, говорит, он хочет, чтобы крестить его дочь. Я говорю, да, ну что ж, очень хорошо. А вы-то как сам? Вот, а я материалист. Я говорю, что? Я этому рабу Божию говорю, слушай, я ничего не понял. Он хочет дочь крестить, а сам материалист как-то. Да понимаете, батюшка, он с ней не может справиться. Я говорю, ну знаешь что, скажи ему, при его философии он с ней никогда не справится. Если он считает, что он произошел от обезьяны, то недавно слез с дерева, что он и будет слушать. Он же недоразвитый, она же высокоразвитая уже. Вот как ни странно, это вот яд, это гипотеза, он действует в людях. То есть, молодежь, вы меня не понимаете. Не то, что он еще не дошел до понимания чего-то, а его не понимают. Вот в том-то и дело, что вот как раз славянский язык, вот эти понятия, они требуют труда. Труда стараться понять. Вот любовь есть не соприкосновение с человеком, а вхождение духовное в человека. Когда-то нам очень удивительно, если он сказал подвижник Афонский, ныне живущий, о том, что такое неожиданно, что такое поцелуй. Поцелуй в уста – это... проникновение в сущность человека. Чистый, конечно, естественно. Поэтому некоторые опускают, но это факт. Есть такие слова. Мария Египетская с царством за всеми в уста целовала его. Он старался проникнуть в сущность ее духовную. Это не было никакое понимание наших. иногда других потерянных понятий. Вот как раз именно вхождение этого человека, вот понимание его, то есть уже, как сказал апостол Павел, уже не я живу, но живет в мне Христос, даже и когда единение, единство между душами, вот любовь, она предполагает вот это единство душ, родство душ, духовное родство, вот это любовь, когда уже человек не сам живет в себе, а уже в другом человеке он живет. Насколько это возможно, конечно. Нет, не так просто. Вот. Поэтому, больше того, даже наша плоть, когда мы стараемся в дух устремиться, то она уже живет и служит духу. Вот это замечательное слово святого Николая Сербского, я очень его люблю. Он сказал, что, как обычно бывает, тело наиболее служит душе тогда, когда душа о нем не помышляет. Именно вот это состояние, так же, когда и человек живет, когда он не о себе думает, а о другом, о себе не помышляет. Я такой знаю пример трогательной материнской любви, когда один сын напился, ее, она бедная, значит, мучается, ставит уговорить, а он озлобленный хватает головешку из печки и бежит за ней. А она, убегая от него, кричит: «Да ты брось головешку, ты ведь руки аж обожжешь». Знаете, какая материнская, настоящая материнская любовь. Она заботится, он рук обожжет. Не то, что он ее ударит головешкой. Ведь вот это, ну, это очень трудно сказать. Это нужно почувствовать. Да, поэтому, понимаете, вот это как раз и есть то любовь. А у нас, кажется, себе больше бывает часто. Поэтому и трудно это чувство обрести в этом мире. Самая наболевшая проблема нашего времени – это проблема самого человека. И первичные, скажем, ячейки человеческого бытия – это семьи. Вот это главная проблема, понимаете? Люди не могут, не знают, что с собой делать, или не знают, что с своими детьми делать, как поступать со своими женами с мужьями, мужья с женами, с детьми, с родственниками, с сотрудниками, как себя вести. Ну, что можно сказать? Действительно, как мне сказал когда-то директор 31-й школы Григорий Иванович Суворов, очень был умный человек, я с ним как-то беседовал, пятеро моих детей учились в этой школе. Он сказал: «Вы знаете, батюшка, через мои руки прошли те, которые уже бабушки. У нас семьи нет и не будет. Мы идем к краху». И вот эта проблема семьи, которая в мире становится первостепенной, она, естественно, что такое семья? Это же семья – это вот союз личностей. Двух, прежде всего, мужа и жены, дальше детей, все это. Это родственники, одним словом, это человеческие отношения. Если эти отношения строятся, исходя из православных позиций, евангельских, тогда все постепенно, насколько возможно, становится на свои места. Это сказал еще 200 лет назад почти Николай Васильевич Гоголь. «Не смущаясь такими событиями, служащими вокруг вас, если каждый частный человек займется собой и будет стараться жить по-христиански, стараясь оказать доброе влияние на окружающих людей, то постепенно все отношения начнут приходить в подобающий порядок. Человечество двинется вперед. Где будьте, говорит, не мертвые, а живые души. И нет иной двери, кроме указанной Христо, Иисус Христом призвался, иначе есть тать и разбойник». Поэтому с этого-то вот как раз и нужно начинать. Все это так. Но когда сообразишь, как поступать и как поступать? Отец Сергий Орлов с которыми Господь сподобил служить 4,5 года. В 1911 году кончила Московский семинарий, потом Варшавский университет, потом Киевский политехнический, имея 2 высших дореволюционных образования. Умнейший, можно сказать, человек, образованнейший, еще дореволюционный. Он сказал простую формулу. Как быть, батюшка? От нас зло не должно исходить. А чтобы оно не исходило, ну, чтобы его там не было в душе. Поэтому вот, что бы ни происходило, как сказал Гоголь, займись собой. И когда начнешь этим заниматься, во-первых, ты себя отгородишь от этого. И дальше уже, если там сдержишь, если что, там уже меньше возьмет. Помните про круг? Гневайтесь, не согрешайте. Я же говорю, в сердцах ваших, на ложках ваших умеетесь. В Священном Писании все сказано. Поэтому по-настоящему, благодарю Господи, храни устома и дверь гружнее в устах моих. Вот эти все слова псалмопевца, они как раз и есть. То есть, прежде всего, как говорил отец Тихон Агриков, с хим Пантелеимон, он говорил, вот здесь в нашей власти, а здесь не в нашей власти. То есть, утешить чувства, это без Божьей помощи не сможешь. Нужна помощь Божия. Поэтому вот этим ты нужно заниматься. То есть молчать, сохранить, и потом внутренне, значит, себя сдерживая с Божьей помощью. Самое удивительное, что Александр Сергеевич Пушкин сказал. Это удивительно сказал. Господь положил им на сердце. Он сказал, для светских людей. Ну, я, правда, добавил, как, ну, согрешил, вот, нагрешил. Вот. Немножечко к такому гениальному поэту я примазался там своим суконным рылом в калашный ряд. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись. Ну, а смиряясь, помолись. Это уж от меня нас. Верь, веселый день настанет. Сердце будущим живет. Настоящее уныло. Ты все мгновение, все пройдет. Что пройдет, то будет мило. Ведь оно от Бога было. Это Серафим Рицкий сказал. Я так, ну, добавил кое-что туда. Ну, думаю, Александр Сергеевич не обидит Царство Небесное. Все-таки он был хороший человек. Ну, молодых-то всех заносит куда-то. А потом начинаем вроде как-то и к какому-то Богу, берегу приставать. Дай Бог к тому, которому нужно. Поэтому вот эта проблема, понимаете, начинать с себя, как один преподобный мученик, отец Игнатий такой был, Схи Архимандрит Игнатия, он в мире был отец Агафон, да, Схимы отец Агафон, он говорил, знай себя и будет с тебя. Вот это, то есть, заниматься собой самим, вот эта проблема самая, а когда человек сам, тогда сможешь и другому. Потому что уже одно только вот это устроение, как сказано в Библии, аще добр будешь себе ближним твоим, а если зол будешь, един зла и пожнешь. Поэтому вот от озлобления, вот почему батюшка говорил, нужно избегать вот этого, от состояния вот этого. Его нужно беречься. А в семейных обстоятельствах тут часто приходится об этом задумываться. Я вот опять из детского потеряка хочется рассказать, очень мне понравилось, как один ребенок, значит, им сказали, напишите изложение на тему, значит, сказку о рыбаке-рыбке. Ну, ребенок послушал, потом написал. Жил-был рыбак. Была у него старуха-рыбачка. Она говорит ему, пойди лови рыбы. Он сказал, ну, пойду. Пошел, почему-то ему попалась золотая рыбка. И говорит она ему, отпусти меня, дедушку, на волю, я тебе любое желание исполню. Ну, я только теперь понял, понимаешь, что дедушка так спокойно говорит, ну, относится, почему? Что-то старику нужна золотая рыбка. Ее не съешь, не пожаришь. Он говорит, плавь себе на здоровье. Никаких желаний не нужно. Пришел, но старухе ничего не сказал. Такая величина. Это ребенок сделал вывод. Вот, значит, как оказывается, полезно-то. Так же, как я, это уже тут был такой, я не раз рассказывал, просто кто не слышал, может, чтобы это будет интересно. Одна раба Божия звонит, и батюшка, что делать, вот, знаете, ребенок плачет. Я говорю, а сколько времени-то? А поскольку у меня 32 внука, 7 детей, 32 внука, процесс идет, слава Богу. Я уж на это насмотрелся достаточно. Я говорю, а сколько ему времени? 9 месяцев. А как там зубы-то? Да вот зубы-то. А, ну, понятно. Зубы режутся, до сих позднее, это уже. Тут только терпеть, больше ничего не сделаешь. Ну и как же быть? Я говорю, ну, я говорю, слушай, это интересно, знаете, как ребенка нужно отвлечь. Когда мы сосредотачиваемся, как отец Иоанн Крестьянкин говорит, не нужно все время прислушиваться к своей боли, все время думать о ней. А нужно представлять ей духовную сосредоточенность. Да я говорю, знаешь что? Вот обрати внимание, человек рождается и начинает есть. А зубов нету. Ест, 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 зубов нету. Потом зубы вылезают, продолжает есть. Потом начинает вываливаться, продолжает есть. Иногда все вылезут, но все равно ест. Так что получается, зубы-то не для еды. Ест всю жизнь, а зубы только часть жизни. Так чего же зубы-то они, как ты думаешь? А зубы, оказывается, для чего? Они появляются теперь тем, как начинает говорить. Во-первых, чтобы речь была нормальная, а главное, чтобы держал язык за зубами. А если зубы не держат язык, для чего они нужны? Если он так может, то зубы начинают вываливаться. Им обидно, что их не используют, как задержка для зубов. Ну, иногда, правда, бывает такой язык, что вышибает собственные зубы. Но это уже опять своя вина. Она мне говорит, знаете, батюшка, действительно, сколько зуб-то теперь, говорят, один стоит отремонтировать. Я говорю, вот теперь я только понял, что молчание золото. Дорого очень обходится. А нас действительно промолчал в семье. Один, другой живут, а куда здесь? Живут в одной квартире. Поругались, нужно разъезжать, нужно снимать квартиру. Дорого, опять расходы. Так что видите, как молчание-то, ну вот, и зубы-то нужны.
Вы слушали избранные фрагменты беседы с известным московским пастырем, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы Вакулова, протоиереем Валерианом Кречетовым.